С 1 января 2007 года генеральным секретарем Организации Объединенных Наций становится южнокорейский дипломат Пан Ги Мун. Завершилось десятилетнее руководство организации Кофи Аннана, эпоха Аннана, как называют это время международные аналитики. Правда, во время заключительной пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Аннан заявил, что собирается по-прежнему активно участвовать в разрешении мировых проблем, но уже как частное лицо.
Есть много вопросов, которые за прошедшие 10 лет вызывали у меня глубокое беспокойство. И я не собираюсь отказываться от их решения только потому, что покидаю офис. Я буду продолжать работать над ними. Я буду работать над африканскими проблемами, над проблемами прав человека и эффективного управления государствами, над проблемой глобального потепления.
Об эпохе Кофи Аннана в ООН и о наследии этого генерального секретаря организации моя коллега Ирина Лагунина.
С Кофи Аннаном меня лично связывает один город – Сент-Пол в штате Миннесота в США. Там, в тиши и дружелюбии одноэтажной Америки, будущий генеральный секретарь ООН изучал экономику в колледже МакАллистер, а я годами позже там же открывала для себя азы американской журналистики. Колледж, основанный в 1874 году, в середине 20 века стал своего рода либеральным и международным центром, открыв программы для иностранных студентов. В 1915 году его окончила первая афроамериканская студентка Катарин Лилтед, посвятившая затем всю свою жизнь борьбе за решение глобальных проблем и за судьбу детей, пораженных войной и голодом. В 1942 году колледж освободил из лагеря для интернированных граждан США японцев Эстер Судзуки. Она стала ведущим социальным работником и борцом за права человека. А в 1961 году учение там закончил Кофи Аннан, чтобы начать карьеру в ООН. По странному стечению обстоятельств, в 50-м, задолго до того, как будущий генеральный секретарь вошел в это учебное заведение, на здании, чтобы подчеркнуть международный характер колледжа, был поднят флаг Объединенных Наций. Он до сих пор там, рядом с американским флагом. Уверена, что большая часть характера и взглядов Кофи Аннана была сформирована именно в МакАллистере. Впрочем, вот более полная биография этого человека.
Седьмой генеральный секретарь ООН родом из Ганы. Он родился в 1938 году во втором по величине городе страны Кумаси. После завершения учебы в научно-технологическом университете продолжил образование в США, а затем в Институте международных исследований в Женеве. Поступил на работу в ООН в 1962 году как администратор и специалист по бюджету во Всемирной организации здравоохранения. 30 годами позже, поднимаясь по служебной лестнице, Аннан занял пост помощника, а затем заместителя генерального секретаря ООН по вопросам миротворчества. Его пребывание на этих постах совпало с пиком миротворческих операций Объединенных Наций. В 1995 году в мире было 70 тысяч голубых касок из 77 государств мира. Генеральным секретарем ООН Аннан был избран в 1996 году и в 2001 был удостоен Нобелевской премии мира. Первой его инициативой во главе организации была представленная государством-членом ООН программа «Обновляя Объединенные Нации», которую он пытался выполнить в течение этих 10 лет. Второй основной программный документ, принятый за эти годы и по-прежнему являющийся определяющим для развития ООН, представленный в 2000 году доклад тысячелетия, названный «Мы – народы. Роль Объединенных Наций в 21 веке». У Кофи Аннана трое детей. Его супруга шведка Наня написала книгу для детей о работе ООН.
Конечно, у каждого международного политика и у многих дипломатов есть собственное мнение о Кофи Аннане, отчасти сформированное на основании национальных интересов их стран. И именно поэтому мы обратились не к политикам, а к человеку, который в последние годы работал рядом с генеральным секретарем, но не в качестве международного дипломата. Автор книги «Лучшие намерения. Кофи Аннан и ООН в эпоху американской мировой державы» журналист Джеймс Трауб и ездил с Кофи Анноном по миру и присутствовал при принятии наиболее сложных решений последних лет в Нью-Йорке. С Джеймсом Траубом встретился наш корреспондент Никола Крастев. В чем самые большие достижения Кофи Аннана?
Его самые большие достижения были достигнуты в первый срок во главе организации с 1997 по 2001 годы. Второй срок был сложным и мучительным. Его деятельность по многим направлениям была подорвана. И сейчас уже даже с трудом вспоминается, что в 2001 году он получил Нобелевскую премию мира, и что его считали необыкновенно успешным генеральным секретарем. Ему удалось принести мир в разоренные войной страны, но удалось не благодаря каким-то дипломатическим успехам. Он просто говорил о том, что он считал нормами человеческого поведения, которые, в конце концов, сводятся к правам человека. И именно потому, что он представитель третьего мира, было так важно, что он говорит этим языком прав человека, который в противном случае воспринимали бы как чисто западный язык. Так что я думаю, что на этом уровне, на уровне политических прав, он внес большие перемены. Я также думаю, что ни один генеральный секретарь не имел такого успеха в продвижении в повестку дня ООН проблемы экономических прав третьего мира. Сейчас мы уже каждый день, как само собой разумеющееся, обсуждаем, насколько то или иное государство выполняет программу развития тысячелетия. Судим по ней, успешно ли правительство выводит свой народ из нищеты. И это все благодаря ему.
А в чем его самый большой провал?
Однозначно, самым большим провалом был Ирак. И Ирак был провалом с его точки зрения не просто потому, что Америка напрасно начала эту войну, а потому что его главной целью было добиться, чтобы подобные решения принимались только в ООН и только в Совете Безопасности. Так что поражение, с его точки зрения, состояло не только в том, что события приняли нежелательный, неверный оборот, а в том, что он изо всех сил пытался, но не смог выработать хоть какой-то консенсус относительно верного, правильного развития событий. Отчасти он воспринимал все это столь болезненно, потому что понимал свою беспомощность. Все делалось у него за спиной, или лучше сказать, над его головой. Он постоянно встречался и говорил и с главами государств, и с послами, и с министрами. Он пытался снять различия в подходах, но это было не в его власти. Это было бы вне власти любого генерального секретаря.
Джеймс Трауб. А вот как оценивает свои достижения и провалы сам Кофи Аннан. Сначала о достижениях.
Я бы сказал, что это работа, которую мы вели в области прав человека и в утверждении того, что государства-члены организации несут ответственность за защиту жизни гражданских лиц. Во-вторых, я бы сказал, что наша борьба за равенство, наша убежденность, что неравенство среди государств и внутри государств должно быть уничтожено, и что мир, в котором чрезвычайная нищета и бедность соседствуют с чрезвычайным богатством, такой мир не может продолжаться существования. И мы разработали цели развития тысячелетия, которые стали сейчас основой развития. Я бы также сказал, что важной была и работа, которую мы вели для предотвращения инфекционных заболеваний, от ВИЧ-инфекции и СПИДа до птичьего гриппа, которым занималась Всемирная организация здравоохранения. Мы сделали ООН организацией партнеров. Мы понимали, что мы не сможем достичь всего, что кто-то сможет сделать это лучше нас, что что-то мы сможем сделать только в сотрудничестве с другими. И поэтому, по-моему, открыв организацию для частного бизнеса, для фондов, для инвесторов и гражданского общества, мы смогли собрать наших партнеров и расширить нашу деятельность.
А теперь о провалах. Кофи Аннан на заключительной пресс-конференции в Нью-Йорке.
Думаю, худший момент для меня – это, конечно, война в Ираке, которую мы, как организация, не смогли остановить. Я действительно делал все, что мог, чтобы попытаться не допустить ее. И глубоко больно было потерять коллег в Багдаде.
Теракт 19 августа 2003 года против представительства ООН в Багдаде унес жизни 17 человек, включая специального посланника генерального секретаря ООН в Ираке. Ирак вообще был для Кофи Аннана неудачной страной. Последние годы в Нью-Йорке и Вашингтоне шло расследование коррупции в связи с программой ООН для Ирака «Нефть в обмен на продовольствие» в годы санкций против режима Саддама Хусейна. Расследование не подтвердило, что генеральный секретарь ООН был лично вовлечен в незаконные схемы.
Может быть, отдельные сотрудники ООН были вовлечены в эти организации, но скандал, если он был, охватывает столицы государств и 2200 компаний и фирм, которые заключили сделки с Саддамом за нашей спиной. И, конечно, я надеюсь, что историки поймут, что ООН больше, чем программа «Нефть в обмен на продовольствие».
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир» о политическом наследии генерального секретаря ООН Кофи Аннана Ирина Лагунина.
Вернусь к разговору с журналистом и автором книги «Лучшие намерения. Кофи Аннан и ООН в эпоху американской мировой державы» Джеймсом Траубом. Что может сделать новый генеральный секретарь, чтобы развить процесс реформ в ООН?
Он может выправить чрезвычайно бюрократическую процедуру принятия решений. Он может сократить усложненный до нелепости поток бумаг, который делает штаб-квартиру ООН похожей на министерство в британском правительстве 50-х годов. Все эти горы бумаг, на которые на самом деле никто никогда не смотрел, и которые никто никогда не читал, и которые просто парализуют организацию. Новый генеральный секретарь может с этим справиться. Но есть много чего он не сможет изменить без согласия членов организации. Это то, что пытался сделать в рамках пакета реформ Кофи Аннан, и чего он не смог добиться. А теперь процесс стал слишком политизированным, практически бесполезным, поскольку считается, что от этого Запад выигрывает, а развивающийся мир проигрывает. И найти общий язык очень сложно, и также сложно убедить скептиков вернуться к мысли о реформах.
В чем они похожи и в чем различаются Кофи Аннан и Пан Ги Мун?
Когда Кофи Аннан был избран генеральным секретарем, многие думали, что он своего рода безобидная фигура. И, откровенно говоря, именно так генеральными секретарями и становятся. Основные государства в Совете Безопасности избирают безобидного кандидата. Если они видят, что кандидат властный, что он будет строить организацию по своим принципам, то это означает для них, что он будет отбирать место у них, а это им не нравится. Так что в Аннане видели не агрессивного человека. На самом деле он оказался намного более страстным и устремленным политиком, намного более амбициозным, чем о нем думали. И он пытался всеми силами расширить пространство своего офиса, обращаться, минуя государство, напрямую к людям. Так что первые впечатления могут быть обманчивыми. Сейчас Пан Ги Мун также ведет себя так, что люди в ООН даже говорят, что он больше секретарь, чем генеральный. Он 40 лет прожил внутри ООНовской бюрократии и чувствует себя в ней вполне комфортабельно. В нем нет зажигательной искры, в нем нет того страстного вдохновения, по крайней мере, относительно прав человека. Он говорит правильные слова, но это не самое главное. Слова должны исходить из его души. В случае с Кофи Анноном, понятно, откуда это происходило, из его личного опыта работы в качестве главы миротворческих операций ООН и из того ужаса, через который прошли Босния и Руанда. Думаю, это на самом деле изменило его мышление. Было ли это его личное чувство вины из-за провала миротворчества, или это было чувство вины за провал ООН как международного института, но он пытался это преодолеть. Это то, что им двигало, что заставляло его обращать внимание в первую очередь на эти вопросы. В Пан Ги Муне я этого не вижу, но, может быть, просто потому, что я чего-то не знаю.
В 1995 году, после массовых расстрелов боснийских мусульман, мужчин, боснийскими сербами, практически на глазах у голландского миротворческого батальона ООН, правительство Нидерландов в полном составе подало в отставку. Как Кофи Аннан вспоминает о массовых убийствах в Сребренице в
95-м? Его ощущение было, что ООН в Сребренице потерпела самое глубокое поражение, что европейские страны, которые обещали защитить боснийский народ, обманули этих людей в Сребренице. Они не хотели направлять туда войска, они не хотели давать войскам право на использование оружия, они даже не могли предоставить необходимое число миротворцев. А ведь весь этот период 94-95 годов, когда Аннан возглавлял миротворческие операции ООН, он пытался уговорить государство участвовать в этой операции, расширить присутствие там. Но это было слишком сложно. Одна из причин, почему там был такой маленький голландский батальон в то время, как раз в том, что никто не хотел направлять туда войска. Так что провал должны поделить между собой государства-члены ООН и сама организация.
Джеймс Трауб заметил, насколько глубоко в Кофи Аннане отражалось это стремление к равенству и торжеству концепции прав человека. Вот фрагмент прощального выступления Кофи Аннана перед Генеральной Ассамблеей ООН в середине сентября.
Каждый день до нас доходят сообщения, что где-то нарушен закон, что новые бесчеловечные преступления творятся против людей и меньшинств. Даже на самом деле необходимая и оправданная борьба с терроризмом по всему миру часто используется как предлог для нарушения или ущемления основных человеческих прав, и таким образом сеет еще больше моральных оснований для террористов и помогает им набирать новых сторонников. И грустно осознавать, но опять самый большой вызов исходит из из Африки, из Дарфура, где продолжающееся изгнание мужчин, женщин и детей, убийства, изнасилования, сожженные деревни, превращает в насмешку наше обещание, как международного сообщества, защищать людей от худшего. И это происходит в то время, когда люди во всем мире, как никогда ранее, представляют собой единое общество. Угрозы, которые стоят перед нами, носят глобальный характер и требуют глобального ответа, который должны дать все народы. Я специально говорю «все народы» созвучно с уставом ООН, а не все государства. Мне было ясно еще 10 лет назад, а сейчас я в этом убежден, что международные отношения – это не только отношения между государствами. Это отношения между народами, в котором государственные игроки играют такую же важную роль и могут внести такой же важный вклад. Все должны принимать участие в создании единого многообразного мирового порядка, и в центре этого процесса должна стоять обновленная и динамичная Организация Объединенных Наций.
Вернусь еще раз к разговору с Джеймсом Траубом. Вот мы уже отмечали, что ганец Кофи Аннан внес немалый вклад в то, что мир наконец начал заниматься проблемами Африки и понял, что это не проблемы континента, а проблемы всего человечества. По вашему мнению, тот факт, что Пан Ги Мун – кореец, поможет ему разрубить узел северокорейских ядерных устремлений?
В этом вопросе я настроен очень скептически. Он заявил уже, что хочет поехать в Северную Корею, поскольку подобная поездка была бы полезной. Но это тот случай, про который я говорил в связи с Ираком. Есть вещи, которые не входят в компетенцию генерального секретаря. Есть вещи, которые решаются крупнейшими странами мира в соответствии с их собственными расчетами и интересами. И потому, поскольку шести государствам не удалось найти хоть какое-то вразумительное решение и достичь соглашения с Северной Кореей, я не вижу, как генеральный секретарь, только потому, что он говорит на том же языке и произошел из той же культурной среды, сможет разрубить этот узел. Конечно, он должен попробовать, и я желаю ему успеха, но уверенности у меня нет.
Зависит ли важность поста генерального секретаря от личности человека, который сидит в этом кресле, в кресле генсека?
Полномочия генерального секретаря очень и очень ограничены. Он главный администратор организации, так что у него есть власть над ее структурами. Но даже бюджет и в определенной мере назначение ключевых фигур контролируются Генеральной Ассамблеей ООН. Так что даже как главный администратор, он зависит от капризов и прихотей государств-членов ООН. А уж если речь заходит о серьезных политических вопросах, то его власть здесь еще более ограничена. Его власть состоит в риторике, в способности убеждать, в способности внести чувство морали и ответственности. Так что круг полномочий на этом посту, масштаб этого титула, в значительной мере зависит от личных талантов человека. Сможет ли он сделать этот пост значимым?
Россия среди постоянных членов Совета Безопасности, но в мире уже как-то признано, что единственная сверхдержава, которая осталась в мире, это Соединенные Штаты. Какова позиция России в Совете Безопасности ООН после развала Советского Союза?
И сама по себе российская политика и роль этой страны в ООН за последние 15-20 лет претерпели значительные изменения. Ключевым моментом было отношение к ООН президента Горбачева и статья «В правде», которая появилась в 1987 году. В статье фактически говорилось о том, что надо использовать ООН, пора прекратить относиться к этой организации враждебно. Это фактически означало конец холодной войны в ООН и в Совете Безопасности. Сейчас подход России намного более агрессивный. Россия явно видит в себе возрождающееся, а не увядающее государство. И они не считают зазорным преграждать дорогу западным государствам даже в самых важных вопросах, как мы видели, например, в случае с Ираном. Россия – самый главный защитник Ирана в Совете Безопасности ООН, и, возможно, это основная причина, почему Совет так до сих пор и не ввел комплекс таких мер, как санкции, чтобы заставить иранцев прекратить развитие ядерной программы.
Иногда возникает эффект дежавю, когда смотришь на то, как слаженно выступают совместно Россия и Китай. Неужели их политика настолько скоординирована?
Совет Безопасности часто выглядит как во времена холодной войны, правда? Франция, Великобритания и Соединенные Штаты на одной стороне, Россия и Китай на другой. Так же, как и во времена холодной войны, Россия и Китай редко координировали свою политику. Они просто разделяют единое враждебное отношение к Западу. Мне кажется, что полное взаимопонимание между Россией и Китаем наступает тогда, когда речь заходит о вмешательстве в суверенитет государства. Россия, как и Китай, очень этого не любит. Так что по целому ряду вопросов, начиная от прав человека и заканчивая иранской ядерной программой, у России и Китая общие цели. Им даже и не надо координировать свои действия.
Джеймс Трауб, автор книги «Лучшие намерения. Кофи Аннан и ООН в эпоху американской мировой державы». С ним встречался наш корреспондент в Нью-Йорке Никола Крастев. Уроки, которые Кофи Аннан извлек для себя на посту генерального секретаря ООН, он сам описал, выступая в начале месяца в библиотеке Трумэна в США.
Итак, четыре урока. Первый. Мы все ответственны за безопасность друг друга. Второй. Мы можем и должны дать шанс каждому воспользоваться благами всемирного процветания. Третий. И безопасность, и процветание зависят от прав человека и законности. Четвертый. Государства должны нести ответственность друг перед другом и перед широким спектром негосударственных игроков за то, как они ведут себя в мире. Мой пятый и последний урок вытекает из всего сказанного выше. Мы можем достичь всего этого, только работая вместе через международную систему и только используя самым лучшим образом уникальный инструмент, завещанный нам Гарри Труманом и его коллегами, а именно Объединенные Нации.
Ирина Лагунина.